два часа приглашают меня в этот кабинет к Зинченко. Зинченко, у него такая фигура, пожалуй, штатская, несколько грузноватый такой полный человек. Военный, такой милицейской форме. И вот он на меня смотрит вопросительным взглядом. И действительно, как выяснилось потом, он даже и не представлял, в чем дело. Зачем, собственно говоря, я к нему стою. Ну, я ему объяснил, что вроде бы вот я получил разрешение. И что вот меня вызвали, и я хотел бы теперь узнать, как и что. Тогда он берет мое личное дело, раскрывает его и начинает очень так внимательно перелистывать и читать. То есть получается, что он ни обо мне, ни о моем деле ничего так и не слышал. И так вот потихонечку он перелистывает, читает, дошел до самого конца. И мне говорит, ну вот я вам прочитаю решение. И начинает читать, что рассмотрением комиссии от, там кажется, 26 июля, конец июля, вам, в вашей просьбе, выезд в Израиль отказано. Он мне читает решение этой самой комиссии. Я говорю, ну как же так, простите. Вот ваша же сотрудница меня вроде вызвала и сказала, что у меня есть виза, а вы вот читаете мне некое решение и говорите, что мне отказано. Он говорит, ну я не знаю, что там сказала сотрудница, но говорит, то, что здесь вот, то, что я вам прочитал, это факт. Это уж точно. Вам отказано.
Ну, я, естественно, стал выражать свое недовольство. Говорить, ну как же, вот ваши сотрудники сказали мне, что мне разрешено, а вы вот говорите, что отказано. Вот Елизавета Андреевна. Он говорит, ну я сейчас вызову Елизавету Андреевну. Звонит по телефону. Елизавета Андреевна приходит, стоит. Я тоже встал, такой обмен вежливостями. Не могу сидеть в присутствии дамы. Она тоже села, я стал ей объяснять, говорю, ну вот как же так? Вот ваш начальник говорит, мне отказано, а вы меня вызвали и говорите, что у меня есть разрешение, да я еще прилетел из Ростова специально. Она говорит, правильно. Я говорю, как правильно? Что правильно? Я говорю, что вот разрешение? Правильно, говорит. Дано разрешение или было разрешение. Я говорю, ну вот сказано, что отказано. Правильно, говорит, отказано. Я говорю, ну так как же? Она говорит, все может перемениться. Пока вы не должны уезжать из города. Ну и с тем, в общем, я и ушел. И видно было, что действительно они тут организовывали некий разговор, вот то, что я вам сказал о моем предчувствии, потому что вот этот Зинченко, он явно даже не понимал, для чего я к нему пришел и о чем, собственно, речь, зачем мне было к нему стоять в очереди. Вот просто это она меня отправила, так сказать, чтобы я тут постоял.
А в чем идея, я пока, конечно, не понимаю, но, может быть, вы объясните. Хотели ли они от вас, так сказать, взамен за вашу свободу получить какие-то сведения.
Ну, сейчас, так сказать, сейчас вот это будет разворачиваться. Да. Я с темы ушел, пока у меня отказ, прихожу я домой. Во-первых, у меня дома лежит повестка в прокуратуру Гагаринского района.
Для придания большей напряженности.
Ну, это сейчас я расскажу. На самом деле это было дело. Думаю, что все связано. Лежит повестка в прокуратуру Гагаринского района. И во-вторых, говорят, что звонил товарищ. Сказал товарищ Андреев, спрашивал. Вот. Но я сразу сообразил и сказал, что когда будет звонить товарищ Андреев, говорите, что меня нету. И как-то стал очень бегать в основном. Раньше с утра пораньше уходить. Действительно, он тут несколько раз звонил некий товарищ Андреев и спрашивал меня. Ему говорили, что меня нету. Я пошел в... И лежит эта повестка в прокуратуру. Сначала с товарищем Андреевым. Значит, день-два прошел. И в один прекрасный день я прихожу к маме часов в 6. Она говорит, ты знаешь, говорит, в 2 часа звонил товарищ, говорит, вот я хочу, Григорий Абельевич, у вас, мама у меня живет в другом месте совсем. Другая квартира, другое место. Григорий Абельевич, у вас? Он говорит, нет, его нет. А кто говорит? Говорит товарищ Андреев. Мама спрашивает, а откуда вы узнали адрес? Мой адрес и телефон, что ко мне надо звонить. Он говорит, товарищи подсказали. Это точная формулировка. В 3 часа он опять звонит. Григорий Ильич, есть? 2, 3. Нет. Передайте ему, что я его хочу видеть. В 4 часа звонит. Григорий Ильич, есть? В 5 часов звонит. Точными ну, понимаете, на самом деле, когда она мне рассказала, я, конечно, совершенно взбесился. Потому что она, в общем, поняла, что что-то... Она же... Я ее в... Это совершенно не говорил о моих там неприятностях, о том, что я что-то не писал, что там какие-то есть некие неприятности с этим связанные, что даже что есть отказ, я ей ничего этого не рассказывал. И когда то, что он ей звонит, это просто, ну, понятно же, что это такое. Это такой прием давления силового. И действительно, я когда стал думать об этом, то я вижу, что мне просто выхода нет, что надо как-то реагировать. На следующее утро звонят, а я к телефону не подходил вообще. Я решил, я снял трубку, поговорил, ну, с кем-то там, кто-то мне позвонил. Только я положил трубку, через секунду раздается звонок, Григорий Абельевич, я говорю, да, товарищ Андреев. Я говорю, здравствуйте. Я, говорит, вот из Центрального управления КГБ хотим побеседовать. Я говорю, ну что ж.
Приезжайте в гости.
Нет, нет, я говорю, ну что ж, я не возражаю, так сказать. Допекли. Я говорю, деваться мне некуда. Ну, не, разумеется, нет, но...
Да, вы этого не сказали, но подумали.
Да, я говорю, ну хорошо, так сказать, я согласен. Ну хорошо, вот вы завтра... Да нет, не завтра, это было где-то там в пятницу, в понедельник, в 10 часов утра, приезжайте, это главное, ну, не Дзержинского, там есть несколько входов.
Кузнецкий мост, там, кажется,
нет, Дзержинского, площадь Дзержинского, и дальше Лубянка. Ну, Центральное управление КГБ, там 10-й вход, подойдете, скажете, там, что мне товарищ Андреев, я выйду, в 10 утра, значит, я вас встречу и побеседую. Так, пока что я тут же пошел на эту встречу с прокурором. Но это тоже представляет некий интерес. На самом деле, что это за дело?
Да.
Это, так сказать, товарищ из ГБ, он со мной хочет беседовать. Это прокуратура. Что прокуратура? Что им надо? Я, значит, пришел, сидит прокурор, не прокурор, следователь. И говорит, что вот там дело номер там 490, я уж не помню этого номера, заведено. Ну, это обычная формулировка. Распространение заведомо ложных сведений. Как там?
Порочащих.
Совершенно верно. Порочащих и так далее.
Советский, общественный и государственный.
Ну, вот видите, как вы хорошо это все можете сформулировать. В чем дело? Оказывается, речь идет о письме президенту Навону.
Это, да, вот
одно из двух писем, которые мы все подписали, и все, кто подписали, вот 13 человек, всех вызывали. Одного за другим. Ну вот кто-то мне там рассказывал, как это все. Понимаете, это очень такая тонкая процедура, этот допрос, скажем. Ну вот, я уж не помню сейчас, один из, я не буду называть фамилию там. Ну как это было? Говорит, вот... Дает газету. Вот вы знакомы с этим письмом?
Газета
– это израильская газета, по-моему, «Наша страна». И в ней было опубликовано это письмо.
Да, естественно, на иврите они не читают.
Да, на русском. И все подписи. Вот вы знакомы с этим письмом? Ну, и мне то же самое. Вот прежде всего, он дал эту газету. Знаком с этим письмом? Знаком. Вы его писали. И вот дальше начинаются эти вопросы. Понимаете, вы его писали. Вы его подписывали. Остальные подписывали. Кого вы знаете из тех, кто подписали? А кто его написал? Ну и так далее, и тому подобное. Теперь...
В общем, пришивают дельца, да?
Да, но положение людей, которые сидят и которых допрашивают, оно довольно тонкое, потому что, с одной стороны, и спрашивающему, и тому, кто отвечает, ясно, что письмо писали. С другой стороны, сказать, что писали, нельзя. А тем более давать информацию на всех остальных. Но сказать, что я не желаю отвечать на вопросы, тоже нельзя, потому что в Советском уголовном кодексе сказано, что свидетель, который допрашивает как свидетеля, не как обвиняемых. Обвиняемый имеет право отказаться отвечать на вопросы. Свидетель не имеет права. Не имеет.
Кто станет обвиняемым?
Нет. В этом случае его привлекают к уголовной ответственности за отказ к даче показаний. Нам приглашают понятых, составляют бумагу, что отказался отвечать, и возбуждают уголовное дело. На самом деле, так сказать, вероятность этого минимальная, но процедура такова. Не может человек отказаться. Поэтому он как-то должен сформулировать свои ответы так, чтобы с одной стороны вроде ответил, а с другой стороны ни на что не ответил. Вот. Ну и там кто-то говорит, что я не помню, а кто-то говорит, что... Ну, так сказать, это, понимаете, сами...
Игра некая.
Некая игра
по форме. Да и нет, не говори, черного и белого не покупать.
Да-да. Я... Со мной получилось довольно просто. Поскольку я уже человек отпетый, а, кстати, там вот один из допрашиваемых, его спрашивали, ну а вот кого вы знаете из списка? А потом начали играть вот я и там еще Медведков, может быть, слышали такую фамилию? Это интересный деятель, еврейская Илья, потому что он по национальности русский, у него жена еврейка. Он доктор географических наук, и он как тоже был в нашей, такой довольно известный ученый, он был в нашей тоже компании, как-то большой еврейский националист. Ну, уезжать же надо. Вот. И вот начали спрашивать. Вот Медведко, Фрейман, Медведков, так сказать. Меня спрашивает, ну вот знаете это письмо? Я сразу выбрал такую тактику. Я говорю, простите, по какому делу вы меня вызвали? Он говорит, вот дело такое-то. А там же сказано формула, по клевете, та-та-та-та. Я говорю, я это письмо знаю. Но все, что написано в этом письме, полностью соответствует действительности. Никакой клеветы не содержит. И поэтому ваш вопрос к делу отношения не имеет. И все. И вот я на этом встал. И что бы они меня там ни спрашивали, я говорю, ну вы же меня вызвали по делу о клевете. А мы сейчас разговариваем о вещах вполне реальных, которые к клевете, а значит и к делу вашему, никакого отношения не имеют. Но поскольку это все по форме, он там начинает записывать. А я, значит, вот так вот, как попугай, затвердил некую фразу. Ну, короче говоря, он один раз там что-то такое задал вопрос, второй раз, на третий уже видит, что игра кончилась с самого начала. И ушел куда-то. Потом меня приглашают, уже зовут. Короче говоря, районный прокурор. Он, очевидно, там слушал, как это все происходит. И, значит, пойдемте. Значит, повели меня в кабинет к районному прокурору. Этот был помоложе, а тот уже такой пожилой человек, очень приятной наружности, приятного вхождения. Говорит, вот Григорий Абельевич.
Нехорошо получается.
Нехорошо, да. Что же у нас с вами творится? Что вы все-таки вот...
Умный человек.
Да, да, вы умный человек. И вы вот начинаете такие штуки. Ну, короче говоря, тут с ним разговор был четкий. То есть он намекал на то, что вам же уезжать надо. А вы понимаете, так портите все, что вы и уехать не уедете никогда, и вообще какие неприятности, надо что-то другое. Вот. Ну, а я ему сказал, что вот так вот. Ну, и вот довольно коротко, короче говоря, так поговорили, и они меня отпустили. И все это длилось около часа всего, в то время как других мучили по 5-6 часов. Вот это вот.
Поскольку у них там было много народу, чего тратить время на человека, с которым труднее, может быть, найдется кто-нибудь с кем полегче.
Ну, они просто, поскольку тебе отвечали поосторожней, что ли, я фактически, так сказать, просто отказался разговаривать грубо, а остальные как-то разговаривали, давали какие-то ответы, и вот тогда уже начиналась некая такая вот длительная туда-сюда, перетягивание каната. Вот, это вот, значит, это дело, потом оно так кончилось ничем. Это вот был август.
Август какого года?
Август 82-го. Но да. Когда я был в Лос-Анджелесе, то туда приехала вот эта делегация, которая, помните, я вам рассказывал, передавала им приглашение личное на работу в этом Южно-Калифорнийском университете. Так вот, этот профессор Мельник, с которым я виделся, он мне рассказывал, что снова всех до одного таскали к прокурору, уже другого района, и по другому делу. Ну, то есть по письму, вот теперь уже в Nature. Было письмо к Навону. Опять одного за другим, опять 5-6 часов допроса. И поскольку уже обстановка изменилась, то, в общем, это их привело. И давление больше, и настроение хуже. Понимаете, на самом деле это немножко анекдотично выглядит, все эти допросы, потому что на самом деле вроде дело, но оно никуда хода не имеет. Вот, так сказать, проходят вот эти разговоры, вот эти допросы, вот, которые кончаются вроде бы ничем, но реально это очень все печально, потому что я вам как раз хотел сказать, что вот уже год прошел, и от всех этих людей, эта группа уже в 20 человек, ни шепота нет, никто никуда не жалуется, никто не пишет, никто не пишет никаких писем, ведь на самом деле это очень важно. Знать, что люди продолжают как-то хотя бы требовать выезда. Ведь фактически эти письма в Nature и этому прокурору, Навону, простите, они же, там же никакой крамолы. Просто люди просят, чтобы им помогли уехать.
Ну да.
Так вот даже это теперь они боятся продолжать такую, хотя бы в такой вот минимальной форме какие-то призывы к западной общественности боятся. А без этого как защищать? Я вот убедился, что даже поднимать какие-то кампании, что ли, без отзвука оттуда, без какого-то давления оттуда, очень трудно. Действительно, все говорят, ну а что, они там сидят, вроде не хотят.
Да, ну продолжайте вашу историю.
Да. Поэтому ясно, для чего они эти штуки устраивают.
Да, да.
Так, ну хорошо, мне в понедельник же идти к товарищу Андрееву. Я уже, так сказать, с ним договорился. У меня... Человек, действительно, которому можно полностью доверять, и с кем я советуюсь, это Ира Брайловская. Я с ней встречаюсь, говорю, вот я уже обязался идти к товарищу Андрееву, как быть? Но она там мне дала кое-какие советы, потом вдруг, там через сутки, она прибегает и говорит, что, в общем, на мой взгляд, ситуация изменилась. Что вот я только что получила письмо от Комитета озабоченных ученых, и в этом письме такая вещь. Гриннингер, вы слышали о таком математике?
Конечно,
Мартин
конечно.
Гриннингер.
Да,
это
он пишет, что все клевета, ничего плохого нет, вообще идеальное общество.
Да, но в частности он в этом письме пишет, я ведь его фамилию упомянул в этой книжке.
Да.
А он пишет в связи с этим. И причем
все
там,
неправда, да?
Ну, там, собственно, он был упомянут очень мельком. Но он, в частности, пишет, что на самом деле мои условия работы прекрасные. Я на этой конференции был, а я, кстати, этого вовсе не отрицал. Его фамилия была упомянута по другому, более тонкому поводу. Он действительно там был. И что вообще там и были еврейские математики. И, кстати, я и тоже не отрицаю, что они там были. Там как раз сорвалось это, не пригласить еврейских математиков. Они там были. И вообще я в своей деятельности еврейской, математической, не испытываю никаких затруднений. Вот. И она говорит, что, собственно, ведь это одно свидетельское показание. Если будет второе, два свидетельских показания, это уже основание начать дело. И то, что вот именно это письмо Гриннингера появилось через 3 года после того, как опубликована книжка, это, в общем, не случайно. Если бы оно появилось сразу, а то человек сидел 3 года и вдруг разразился таким письмом. Короче говоря, я оцениваю ситуацию как довольно напряженную и опасную. И я считаю, что к этому человеку ходить не надо. Я говорю, ну какое это может иметь, так сказать, значение? Если они хотят нажать или там арестовать, или начать дело, они все равно это сделают. И даже если я не пойду, то все равно они меня найдут и притащат. Но она говорит, не совсем так. Вот это как раз то, о чем я с вами говорил, законность. У них есть законность.
Правила игры.
И она мне просто тут рассказала какие-то случаи. Просто вот она очень действительно, она же выдержала годичную борьбу за Виктора Брайловского. И она рассказывает, что действительно вот их поведение напоминает, как вот эту игру, знаете, вот когда квадратики переставляют 15 шашечек на 16 поля, что можно только переставить в одном направлении, потом еще в одном, еще в одном. Что, казалось бы, у них огромная свобода действий, а на самом деле они связаны некими своими же правилами. Что там, она говорит, вот, скажем, арестовывать. Вот Виктор, она говорит, там, она говорит, вот один раз, она мне рассказала один случай, когда мы шли, говорит, там, по улице к дому, и у меня было полное ощущение, что его сейчас заберут, что появились какие-то три человека с одной стороны, три человека с другой стороны, стали подходить, а мы, говорит, свернули куда-то и прошли к дому, и все-таки вот на сей раз обошлось, что дома почему-то они его там не хотели арестовывать, предположим. Ну, это все местные вещи там. Берут человека, тащат в милицию, потом снова отпускают через некоторое время, а потом уже оставляют насовсем. Вот какие-то такие странные собственные правила игры, которых они придерживаются. Может быть, вы знаете, это объясняется и тем, что для разных вещей там нужны разрешения на разных уровнях, скажем. Что на,
да,
на...
такая внутриведомственная...
Да, что вот на такое действие может дать такой начальник разрешение, а на какое-то другое более решительное действие уже совсем более высокий начальник. А тогда уже... Ну, ну да, вот это и... в частности с моим случаем, так сказать, я вот сейчас объясню. Она говорит, короче, не ходить туда. Я говорю, ну я же обещал. Ну, говорит, они что, так сказать, выполняют свои обещания? Ничего, говорит. Не ходить. Короче говоря, я в этот день... утром, и вообще, говорит, исчезнуть. Вот, и я в этот день утром ушел, и там, в общем, договорился с некоторыми людьми, совсем в другом месте, сказал, что я исчезаю, что я ни дома, ни никто из родных знает, вообще никто не знает, где я. И я переселился на другую квартиру, и 3 месяца жил в подполье, как Ленин в разливе. И, кстати, я, значит, тогда же писал некую теоретическую работу
как Ленин. Ну, будем надеяться, она не будет иметь таких грустных последствий.
Да-да. Нет, ну что-то такое о судьбе евреев в России, эдакое чего-то такое, какую-то чепуху. Ну, в общем, 3 недели я был занят этим делом, очень такой хорошей литературной форме написал эту статью и ее отправил по соответствующим каналам. А там как раз должен был быть сионистский конгресс, где в сентябре, да, это как раз вот был август, в сентябре должен был быть сионистский конгресс в Париже, по-моему, и я туда эту статью отправил. Ну, к сожалению, для истории это все не имело никаких последствий, поскольку эта статья так и пропала. Она так и не дошла, вот сейчас я здесь вот уже хотел ее получить, она пропала. Вот, 3-недельный мой великий труд, может быть, только в архивах.
КГБ.
Нет, нет, я думаю, ее отправили.
Каких же еще архивах?
Нет.
Она вышла из Советского Союза?
Думаю, что да. Я ее отправил, ее послали, а она не дошла. Где-то по дороге потерялась. Вот. Ну, ладно, неважно. Короче говоря, вот я был очень занят этим делом, а в это время происходили такие события. Значит, я исчез. Этот самый товарищ Андреев звонит маме и говорит... Так сначала таким обиженным, то ну что ж, говорит, я пришел, 10 часов там внизу, полчаса ждал, он не пришел. Он говорит, я не знаю. А куда он? Я говорю, ну, говорит, отдыхать уехал. А куда, не сказал. Проходит несколько...
Какое все-таки либеральное время, в сталинские времена. Взяли бы маму,
ну, о чем
всех
речь?
Остальных... подвергли допросу третьей степени.
Ну,
и
о чем
разговор?
О чем?
Нет, все-таки очень либеральные времена.
Ну, о чем речь? Ну, конечно, либеральные. Кроме того, вот здесь, ведь вы же понимаете, что если бы надо было меня найти, они бы меня на второй день нашли. Ну, вот так, как вы говорите, даже без этого.
Даже без этого, ну,
нашли бы. Нашли бы, но...
Всесоюзный розыск надо объявить.
Но товарищу Андрееву я был нужен. А для того, чтобы меня найти, там, объявить, хоть какой-то, хоть московский розыск найти, объявить, надо пойти наверх куда-то. Ему, наверное, было неприятно, ему бы сказали, что ж ты его, так сказать, упустил. Ждал его в 10 часов утра, а утром милиционера не выставил около квартиры. Вот, так что там... На другой день, это уж мне потом рассказали, в Ростове приходят на ту квартиру, где я был, приходят 2 милиционеров, говорят, где он? Да нет, он же еще давно уехал. Нет, он вроде где-то должен быть. Решили, что я уехал отдыхать, значит, я опять в Ростов поехал. Вот, поискали в Ростове, нет у меня.
Через некоторое время, ну, а тут надо сказать, что все-таки я через некоторое время сказал, потому что мама беспокоилась, сказал, где я нахожусь, и мама стала мне приходить так, через определенные интервалы. И вот она приходит и рассказывает, что ей позвонили, позвонила эта самая Елизавета Андреевна и сказала, а он может прийти, получить визу? А мама говорит, нет, я не знаю, где он, чего, и вообще уехал отдыхать. Еще несколько дней проходит. Она получает открытку. Она, но не я. Получает открытку, что явитесь за получением визы на выезд. Открытка – это уже не шутка, вы знаете, да? Открытка – это официальный документ, по которому можно уже осуществлять различные мероприятия, там заказывать багаж, билеты. В общем, официальный документ. Так просто открытки не высылают. Она звонит, говорит, я ничего не могу, потому что сына нет, и я вообще с ним еду, и ваша открытка только для меня, она не нужна. Не нужна. А я в это время закончил свой великий труд по сионизму и решил, что я уеду вообще из Москвы. И я уехал в Ленинград. Но перед этим я уже понимаю, к чему идет дело, и я оставил инструкции, которые касались одного очень тонкого дела. А в чем это тонкое дело заключалось, я вам объясню. Где-то месяца за три перед этим мне почему-то понадобился мой диплом. Я лезу, а у меня в письменном столе, в моем кабинете, один ящик, но стол весь поломанный, ящики поломанные не запираются, все открыто. Но в одном ящике лежат документы. Вот все дипломы, дипломы ученой степени, университета, да. Свидетельство о рождении, все в одном ящике. Я открываю ящик, и этого диплома нет. Я начинаю рыться и обнаруживаю, что части документов нет, а часть есть. Вот паспорт есть, а кандидатского диплома, доцентского диплома, докторского диплома, профессорского диплома, об окончании университета и еще нескольких документов нету. Но они...
Под замка. Из запертого ящика.
Ящик не заперт. Но документы я все-таки держу в этом ящике. Нет того, чтобы я их куда-то еще клал.
Ну да.
И это большая неприятность. И, в общем, я после этого, я довольно тщательно проверил в кабинете, а после этого я еще поговорил с домашними, и мы провели проверку в квартире. И документов нету, пропали документы. Пропали. И, в частности, пропала трудовая книжка. И пропал военный билет. А без трудовой книжки и без военного билета не дают визы. И вот когда я уезжал в Ленинград, я заготовил письмо. Написал: уважаемая Елизавета Андреевна, вы мне прислали приглашение на получение визы. Сообщаю вам, что у меня пропали мои документы. И прошу вас сообщить, как мне быть в подобном случае, потому что без вот этих документов... Ну, вот, и уехал. И уже в Ленинграде я получаю все-таки звонок о том, что пришла и тебе открытка. Я тогда говорю, ну хорошо, тогда отсылайте письмо это. Письмо отослали. Вот это Вир. Потом я выждал еще несколько дней и... Думаю, что все равно уже не стоит, поскольку пришли две открытки, а эти открытки – официальное приглашение на визы. Надо ехать. И я из Ленинграда приезжаю. И вот тут эта Елизавета Андреевна меня встречает и говорит, ну, идите к Надежде Родионовне. Надежда Родионовна – это действующее лицо, которое осуществляет выдачу виз. И вот она меня мурыжила еще полтора месяца. Но это... Короче говоря, она, я это каждый раз я стою несколько часов в очереди. Я прихожу к этой самой Надежде Родионовне. Я говорю: здрасте. Вот, говорят, что мне виза. Она говорит: ну вот, от вас нужны документы. Я говорю: ну вы знаете, я вот уже сообщил Елизавете Андреевне, у меня же нету. Она говорит: что такое? Я говорю: пропали. Она говорит: как пропали? Я говорю: вот нет военного билета, нету трудовой книжки. Она сразу на меня начала рычать. Она рычает, она такая медвежья очень.
Довольственная, наверное, получается.
И голос у нее такой крепкий. Как, говорит, что вы говорите? Я говорю: я с Елизаветой Андреевной разговаривал. Я говорю, я ей рассказал все. Она: ну подождите. Пошла туда, разговаривали они там, разговаривали. Она: ну хорошо. Вернулась, говорит: ладно, обойдемся без трудовой книжки, военный билет, идите в военкомат. Ну, короче говоря, они погоняли они меня, это совершенно нечто фантастическое. Я иду в военкомат, восстанавливать военный билет. Не восстанавливают. Но потом возраст уже прошел, выдали мне какую-то справку, что по истечении возраста, в общем, вроде и не надо. Так, идите в милицию, заявите о пропаже. Пошел в милицию. Стоял к этому самому завмилиции, завмилиции отправил меня к следователю. Следователь, значит, говорит: как пропало, при каких обстоятельствах? Ну, я ему описываю, говорю: лежала в ящике, а потом пропала. Так, записал он все. Ну, вы учтите, говорит, я же, говорит, должен осмотреть место происшествия. Я говорю: ну, хотите, осмотрите. Я говорю: это нужно ваше согласие? Я говорю: я согласен, пойдемте. Он думал, пошел, опять посоветовался. Нет, говорит, ладно, не пойду смотреть место происшествия. Значит, составил протокол. Протокол отдали начальнику милиции. Но в тот же день начальник милиции выдает мне справку. Это тоже что-то такое странное, потому что все-таки в случае пропажи документов так просто справку не выдают. Нет, говорит, вот такому-то выдана справка, что по его заявлению пропали документы. Значит, эту справку я несу этой самой Надежде Родионовне. Так, потом, через некоторое время, она собрала с меня все эти недостающие справки. Говорит: ну хорошо, вот это мы с вами. Да, но там, понимаете, если это подробно все рассказывать, это некая фантастика. Потому что с бедного этого самого выезжающего нужны совершенно фантастические документы. Ну, например, нужна справка с телефонной станции о том, что все уплачено, и кроме того, письмо некоего поручителя, что он уплачет то, что будет наговорено после. Потому что были случаи, когда отъезжающие там разговаривали международные разговоры, а справка этого поручителя по определенной форме, по определенным дням на центральной телефонной станции заверяют. Нужно поехать на районную телефонную станцию и получить заверение, что все в порядке. Поручитель должен поехать на свою телефонную станцию о том, что у него все в порядке, все долги. Потом он должен заверить в домоуправлении свою подпись. Потом надо в определенные часы приехать на эту городскую телефонную станцию и там уже сделать... Короче говоря, я совершенно на этом погорел, потому что я там попросил своего брата, полную уверенность, что он сделает. Он через 2 дня уезжал в командировку в Одессу. 2 дней нам не хватило, он должен был уехать. Короче говоря, все пропало. Он 2 дня вот бегали, составляли все, потом он уехал. Потом я достал еще одного поручителя, еще 3 дня мы бегали. У меня неделя ушла только на то, чтобы получить эту телефонную справку.
Но это уже усовершенствование, когда я уезжал, ничего подобного.
Вот этих усовершенствований очень много. Вот эта телефонная справка. Справка из жилуправления. Справка из дома управления, справка из жилуправления, справка из кооператива. Опять подписал один. Нет, нельзя, чтобы председатель кооператива. Надо, чтобы из жилуправления. Пошел в жилуправление, там заместитель управдома говорит: а, вы уезжаете в Израиль, я не одобряю.
Но вашего одобрения не требуется.
Да, но у вас тут вот так я не подпишу. Я 3 дня ходил, пока я выбил из них этот пот. Ну и так далее, и тому подобное. Наконец я собираю все эти справки, прихожу к этой Надежде Родионовне. Она так ласково: все, у вас все в порядке, все хорошо. Но вы знаете, вам придется возобновить вашу трудовую книжку.
Я говорю, как возобновить трудовую книжку? А говорит, так. Вот вы работали там в Жуковском, вы работали в Елабуге, вы работали в Казанском университете. Вы, говорит, туда направьте письма, пусть они вам пришлют документы. И надо на основе этих документов вы приезжаете на последнее место работы, и вам сделают все записи. Я говорю, вы что? Это же месяц. Ну что ж, без этого не можем. По счастью, у меня сохранилась копия трудовой книжки странным образом. Я с этой копией трудовой книжки поехал быстренько в Калинин, и там мне с копией сделали новый экземпляр трудовой книжки. И я через 3 дня приезжаю к ней и говорю, а у меня все в порядке. Она говорит, как, говорит, все в порядке? А я говорю, а вы знаете, вот я получил, вот вам новенькая трудовая книжка. Значит, короче, говорит, даю ей. Она ее открывает. А вы знаете, что там не имели права давать вам там? Я говорю, вы что? Законная трудовая книжка, заверенная всеми подписями и печатями. Вы должны были получить справки со всех вот этих мест. Я ей не говорил же. А я говорю, а у меня потом, в конце уже, а у меня была копия, заверенная. И ей так под нос даю. Она руку протягивает, я говорю, нет, посмотрите, вот она копия. Ну, сейчас пошла куда-то, вернулась, говорит, это все недействительно. Это все недействительно, посылайте ваши эти самые туда-то и туда-то. Это же месяц еще. Это уже, вот понимаете, август идет, сентябрь идет, октябрь начинается. И вот идет вся эта катавасия. Вы понимаете, конечно, может быть, тут преувеличение собственной, что ли, значимости, но это не важно. Для них каждый человек имеет вот некое такое значение.
Ну, я не знаю, по-моему, это вроде игры кошки с мышкой.
Нет, понимаете, в чем дело? Вот мое впечатление, и оно теперь таким остается.
Это понимаете? Не какой-нибудь садизм?
А? Сейчас я объясню.
И не увлечение своей, так сказать, власти?
Ну, с одной стороны, вот некая игра, потом, это мы уже с вами объясняем, в чем дело.
Ну, да.
С одной стороны, конечно, это испытание человека на прочность. То есть, что, может быть, в процессе этого удастся с него, так сказать, некую шерсть, так сказать, счесать. Возможно. И это присутствует. Ну, кроме того, некое увлечение, действительно, некой игрой, что ли. Но у меня создалось вот какое впечатление. Вы знаете, на самом деле, ведь разрешение на выезд дается на довольно высоком уровне. Особенно в тех случаях, когда люди все-таки уже завязаны, ну, там, ну, книжка да. Это была, ну, что-то да. Такое, некое...
Письма, там, дело.
Письма. Да. То есть это люди, как бы уже, как бы, над которыми как-то есть некий надзор. И в этом случае решение о том, что с этим человеком делать, принимается на довольно высоком уровне. Мы этого ничего не знаем, но там, очевидно, есть какая-то комиссия. И эта комиссия принимает решение. И, очевидно, когда вот они начали... всю эту деятельность в августе, а решение о том, что меня выпускать, уже было. Это решение принято где-то там на высоком уровне, решение о том, что о выезде есть. Дальше на более низких уровнях начинается осуществление. И вот у меня такое впечатление, что в этих эшелонах власти у них некое несоответствие. Что с одной стороны, вот кто-то там решил о выезде, а кто-то, с другой стороны, был, может, этим недоволен, как-то. Кроме того, у них есть право задержать на некоторое время осуществление решения.
Дело в том, что это просто упоение, так сказать, своей властью.
Нет, вы смотрите, я вот все-таки, может быть, я преувеличиваю значение этих дел. Я уехал за 2 недели до смерти Брежнева. И у меня такое впечатление, что если бы я вот за эти 2 недели не уехал, я бы там и остался.
Ну, никто же не знал, конечно, когда он умрет.
Бесспорно. Но вот пока месяцами это все тянулось. Короче говоря, опять по совету Иры, я 7 октября написал письмо и пришел к этой Надежде Родионовне и говорю, знаете что, вот 2 месяца это все длится. И говорю, видите, я аккуратно выполнял все ваши требования. Вы сказали там получать справки заново. Я получаю ваши справки. Но я говорю, возражаю. Я говорю, моя трудовая книжка в полном порядке. Вы мне сказали, что там есть виза, а потом ее не выдаете. Ну, короче говоря, я там нашел все ее упущения по службе, так сказать, как не положено. Вы говорили, что не нужно трудовую книжку, потом сказали, что нужно. Вы там говорили, что-то не нужно, потом вдруг сказал, что нужно. Я говорю, это все неправильно, это, говорю, ваши ошибки в вашей служебной деятельности. Я, говорю, пишу жалобу начальнику АВИРа, копию там в Центральный комитет. И я направил письмо в Московский комитет партии Гришину. Кстати, вот там говорили, что вот между Андроповым, Гришиным и другими там людьми, вот эти, так сказать, эти люди, которые претендуют там на власть, что там есть некие разногласия. И возможно, что действительно там между, скажем, Московским комитетом партии, там какими-то московскими управлениями КГБ, есть, как, возможно, что были какие-то. Понимаете, факт тот, что финал оказался страшно быстрым. Вот я написал это письмо. 9 числа она меня вызывает. Я прихожу. Она говорит, слушайте, ну так мы с ней беседуем, она так все продолжает настаивать, чтобы я там все это достал, вот эти документы. Потом она мне говорит, ну слушайте, найдите вы эти документы. Я говорю, как? Она говорит, скажите вы вашим родным.
Пусть посмотрят какой-то
ящик. Не-не-не-не-не. Она говорит, скажите вашим родным, отдайте мне эти документы, зачем вы вроде у меня взяли? Я, говорит, человек пожилой, вроде, так сказать, это, скажите, чтобы они вам отдали документы, я говорю. Ну, поговорили мы, и я ушел. Вечером мы ушли в кино. Значит, все, я, жена и тут Сережа был, все пошли в кино. Четыре часа никого в квартире не было. Вечером мы ложимся спать.
Открываете вы ящик?
Не ящик я открываю. Мы спим на софе. Софа такая, на ней эти вот подушки такие, знаете, вот квадратные.
Да.
И я стал очень осторожный. После того, как пропало все это, то все остальное я уже запирал в сундук. А тут перед тем, как уйти в кино, у меня не было времени все запереть в сундук. И у меня то, что осталось, я поднял одну подушку и положил под подушку. И вечером, как только я пришел в кино, я тут же кинулся к этой подушке. Открываю эту подушку. Значит, мои документы в порядке. Но я тут, так сказать, задел и другую подушку. Короче, я поднимаю другую подушку. Лежит 5 дипломов. Короче, все документы лежат. Я говорю, слушай, Фай, как так вот? Что такое? Понимаете, с одной стороны, вот положить голову под нож, что они там не лежали все эти 3 месяца, я не могу. Может, и лежали. Но вот чем не лежали они там.
Ну, потому что очень это все странно. Почему она так вдруг вам совет такой давала именно в этот момент?
Она вчера говорит, скажите вы вашим родным, пусть они отдадут документы.
Да, такая
подождите, но дальше. Значит, ну, короче говоря, все документы лежат, я их хватаю на другое утро, я бегу к ней. Я говорю, Надежда Родионовна, документы нашлись. Какая была ее реплика, как вы думаете? Она говорит, вот и хорошо. Вот все, что она сказала. Вот и хорошо. Вот. Ну, короче говоря, еще на следующий день. Подождите, да тут же. Тут же она идет, значит, у нее там ящик, она вынимает визу. Ну, говорит, сколько вам времени? Я говорю, мне, я что-то все бегал, понимаете, по всем этим неприятностям, оформлять выезд я же не мог, мне нужен месяц, как обычно. Но сейчас я пойду посоветуюсь. Возвращается вам на выезд 5 дней. Я говорю, ну 5, это, говорю, совсем не... Вы знаете, что такое выезд? Вы же занимались месяц, это не так уж много, надо же там это мебель, всякие вещи, книги, документы, билеты, то, все, 5 дней вам. Я говорю, 5 дней. Просто физически невозможно. Она опять пошла куда-то, вернулась, ну, говорит, 7 дней. 7 дней больше нет. Больше, говорит, не будет. Вот, это было 10-го, значит, она выписывает эту визу. 10-го, уже середина дня, до 17-го включительно. И вот за 7 дней я действительно уезжал, причем тоже, вот что думаете, без приключений? Тоже с приключениями. Значит, во-первых, мурыжили меня... Я прихожу на таможню отправлять вещи вот медленной скоростью. Там совершенно, конечно, потрясающе все выглядит. Прихожу, это большой зал, в котором сидит, где-то там с краю сидит 20 человек, это все грузчики, там все эти упаковщики сидят и беседуют. Потом 5 столов, около этих 5 столов сидят эти таможенники, они в другой группе, они в серой такой форме, собрались в углу, тоже беседуют. И вот такая вот идиллическая обстановка, я захожу, вот мне, значит, это, они меня увидали, короче, я один, их там 30 человек, а я один уезжающий. Ко мне подошел этот такой таможенник, начальник, видно. И, значит, у нас с ним стоял такой разговор. Он говорит, ну, что там слышно в Авере? Я говорю, а чё? Вот, говорит, никто не едет.
Им тоже это не нравится.
Нет, он мне прямо, так сказать, да, говорит, совсем нет работы. Это же не просто работа, это же большой заработок. Вот так мы с ним поговорили, совсем нет работы. Я говорю, ну хорошо, ну вот меня обслужите. Он говорит, ну хорошо, сейчас я вам приглашу надежного человека, вызвал такого какого-то пожилого таможенника.
Это на Каланчевке, по-моему, происходит, нет?
Да, на Комсомольской площади. И он со мной, он больше суток, причем у меня все, что у меня ничего не было, у меня все, весь мой багаж был 500 книжек по математике. Так, вот, значит, у меня 7 дней, сутки с лишним я потратил на таможне, билеты, и причем мне посоветовали, чтобы я уехал, постарался уехать как-то заранее, но такой возможности у меня не было. Так вот, эти 7 дней, вы понимаете, я до самого последнего момента, это сейчас так понятно, что это была некая игра, и что, в общем-то, они собирались меня выпустить, но тогда я этого не знал. Меня очень, например, серьезно предупредили, что желательно как-то купить билет за сутки до истечения визы и постараться побыстрее как-то и по-тихому улететь. И действительно были некие основания. Скажем, я всего 5 дней, один из них воскресенье, перед этим суббота, я улетал, по-моему, в воскресенье. Где-то на 4-й день приехал народ меня провожать. Приехало родные там из других городов. И вечером начал уже народ собираться. Я тут был где-то... В городе, возвращаюсь, мне говорят, скорее, там мои родные, скорее, я говорю, что скорее, звонили по телефону, это была пятница, значит, где-то в 5 часов дня, окончание рабочего дня, звонили по телефону из Гагаринского Авира и сказали, что в визе ошибка, и что ее, в эту ошибку надо исправить. И для этого надо срочно явиться в Гагаринский Авир. Гагаринский Авир расположен в помещении милиции. Там же Авир, там же прокуратура, там все эти учреждения. Я было схватился, но потом я стал думать, и вот я вспомнил, что Ира очень умный человек. И она мне, я вспомнил, как она мне говорила, если получишь визу, а потом тебя вызовут в Авир по какому-то делу, ни в коем случае не хотите, потому что это просто значит, что визу хотят отобрать. Я тут это дело вспомнил и сказал, давайте выключайте телефон, никуда я не пойду, и давайте, так сказать, сидеть тихо, ждать конца рабочего дня. Дело в том, что рабочий день кончился где-то в 6, и уже все, уже никакие исправления внести нельзя, отобрать ничего нельзя. Короче говоря, просидели мы, собираются мои родные. Мы тут, значит, как-то начинаем праздновать. где-то в 12, в 11, в 12 часу звонок, приходит милиционер. Приходит милиционер и приносит повестку. Повестку к прокурору. Опять в прокуратуру. Прокуратура Гагаринского района. Я тогда уже понял, что просто вот этот звонок якобы в Гагаринский АВИР, просто это вот вся эта компания, они там действительно у меня забрали бы визу. То есть просто...
Ну да, так, потому что уголовное дело. Или что-то
да, еще. Скажем, приносит. Причем повестка на субботу. Суббота не рабочий день. На субботу на 10 утра. Это значит, специально какой-то бедный человек должен оправдываться сверхурочный, наверное, получает. Вот, сидит, значит, меня ждет. Я все это обдумал и решил, что я опять, так сказать, ухожу в подполье. Короче говоря, я бросил собираться на другое утро в 4 утра, потому что я боялся, что в 10 утра на сей раз, а это товарищ Андреев в свое время, он когда маме вот жаловался, что что же он не пришел, он меня так подвел, он ей сказал, учтите, что без беседы со мной он не уедет. Вот. Я все время про это помню. Все-таки, я думаю, что если он решил так, так оно, наверное, и будет. Ну, оказалось, что нет. Короче говоря, я уж думаю, что раз они меня в 10 утра ждут, я в 4 утра я встал и вышел из дома утречком. Думаю, еще меня будут ждать у входа. Ушел и в субботу я скрывался. Опять я там у моего знакомого был. И я решил так, думаю, за сутки надо начинать сдавать багаж. Если я поеду и буду там крутиться, лучше уж мне отсидеться. Лучше я решил, что я просто ночью. Ночью, значит, воскресенье, утром где-то отлет в 10. В 2 часа утра, значит, там мы организовали машину, приехали за мной. В 2 часа я погрузил чемоданы и поехал в аэропорт.
Конечно, они не настолько энтузиасты, чтобы вставать 2 часа ночью вас ловить.
Ну, вы понимаете, это все игра, так сказать. Хотят поймать, поймают. Ну вот я решил уже, я думаю, что все-таки утром, перед самым отлетом, все-таки это все как-то неприятнее и труднее, даже если и собираются. Вот, приехал ночью, там огромный зал этого Шереметьевского аэропорта, все тихо, все спокойно, там в левой стороне таможня. Там в подвалах. И на первом этаже. Я прохожу туда, там такие стойки, таможенников человек 10. Все в этих формах сидят, разговаривают.
Делать им нечего.
Делать им нечего. Я подхожу, такой бодрый и веселый, говорю, вот я улетаю в 10 утра, это 4 утра. Я говорю, вот не проверите ли мои 6 чемоданов. Они говорят, нет, вы должны были за сутки. Я говорю, как? В течение суток? Нет, вы должны были за сутки. Ну, короче говоря, я стал доказывать, понимаете, я говорю, это абсурд. За сутки, если люди приходят, если полный самолет евреев, 50 человек, вы начинаете за сутки, а когда вы кончаете? За 2 часа до отлета самолета. Вы в течение суток проверяете. А тут я один, вас 10.
Времени у вас хватит.
Времени у вас хватит? Нет. Нет. Короче говоря, я пошел тут к какому-то начальнику аэропорта, он там звонил этому начальнику таможни, потом снова я пошел там к какому-то таможеннику. Потом я уже решил действовать так. Они же взятки, вот они тоже взятки берут, будь здоров. Я одного из них...
Впрочем, интересно, кто берет, кто не берет, но это отдельная тема, когда-нибудь
да.
С вами обсудим.
Он стоит в сторонке, таможенник, я его так подзываю и говорю, слушай, вот у меня 8 чемоданов. Проверьте эти чемоданы, и я плачу за каждый чемодан 50 рублей. То есть 400 рублей. Времени достаточно, это, говорю, законное дело, тут я же не прошу там контрабанду провести. Проверьте, как положено. Только за то, чтобы проверить. Он говорит, сейчас. Пошел там, говорит, женщина-начальник смены. Пошел, поговорил с ней, что-то такое. Они там посовещались, возвращается, говорит, нет, не могу. Вот, после этого я поймал этого уже начальника какой-то таможни. Говорю, что ж такое творится, говорю. Столько времени мои чемоданы, говорю, все-таки это же не дело. Он опять пошел, что-то такое пошел, куда-то опять вернулся. Я вам разрешаю взять личный багаж в самолет. 10 килограмм. Вот, ну, короче говоря, мы из чемоданов там нахватали что-то
и
такое.
И вы, в общем, вылетели с 10 килограммами.
Да, да, да. Я вылетел с 10 килограммами. Вот, так сказать, это вот последний этап моего отъезда. Что-то такое же вот так в бумажных пакетах и в портфеле было насовано из чемоданов. И все чемоданы так и остались.
Вообще непонятно, зачем это все им надо. Ну, как вы думаете?
Ну,
чтобы другим не повадно было.
Ну, во-первых, вот видите, человек как-то вот держать в напряжении. С одной стороны. Кроме того, если б я, вот я думаю, что если б я пошел в этот АВИР исправлять ошибку в визе, они бы действительно у меня визу отобрали. Да нет, это точно. Другое дело, что возможно, что там через 2-3 дня они бы мне ее вернули. Возможно, что они бы там вот эти 2-3 дня меня бы еще обрабатывали, говорили, вот видите, понимаете, вот так скажите чего-нибудь, тогда мы вас... отправим, а не скажете, так мы вам никогда ее не отдадим, будете сидеть. И понимаете, как ни странно, вот положение это было такое, что вот проморочили меня еще 2 недели, действительно. Они, конечно, они не отдать эту визу не могли, потому что было разрешение, все было. Но пройди еще 2 недели, и действительно они бы тогда могли это дело и похитить. Вот, то есть все это как-то висит на волоске. Наша жизнь. Ну, в общем, вот это и есть вся история.
Данная. Да, история поучительная.